Глава 4. Лейтенант выждал наступления темноты и пошел сам. Было опасно кого-нибудь посылать. Слух о том, что падре Хосе разрешили выполнить в тюрьме церковный обряд, сразу разнесется по городу. Никто не должен знать, даже шеф. Нельзя доверять начальнику, особенно если тебе повезло больше, чем ему. Он знал, что шеф не будет рад, что он захватил священника. С его точки зрения, лучше было бы, чтобы тот скрылся. Во дворике он почувствовал на себе множество пристальных взглядов. Сбежались дети, готовые кричать, как только появится падре Хосе. Лейтенант пожалел о своем обещании, но решил сдержать слово. Потому что это было бы победой старого, порочного, покорного Богу мира, если он хоть чем-то мог доказать свое превосходство, будь то смелость, правдивость или справедливость. На стук никто не ответил. Он мрачно стоял во дворе, словно проситель. Потом снова постучал. «Сейчас, сейчас!» — раздался голос. Падре Хосе прижался лицом к оконной решетке и спросил, «Кто там?» Казалось, он что-то ищет внизу. «Лейтенант полиции!» «Извините!» — пропищал падре Хосе. «Мои брюки! Так темно!» Казалось, он тянет что-то, и тут раздался треск, как будто лопнул ремень или подтяжка. Во дворе завизжали дети. «Падре Хосе! Падре Хосе!» Когда он показался в дверях, он старался не смотреть на них и ласково бормотал. «Чертенята!» «Вам надо явиться в полицейский участок», — сказал лейтенант.
«Но я ничего не сделал, ничего. Я был так осторожен».
«Падре Хосе!» — визжали ребятишки.
«Если речь идет о том, что было у могилы на похоронах, — сказал старик умоляющий, — то я вас неверно информировали. Я даже не прочел молитвы».
Лейтенант повернулся, зашагал по дворику.
«Замолчите!» — разъяренно сказал он детям, торчавшим в окне. «Идите спать! Немедленно! Слышите?»
Они исчезли один за другим, но только лейтенант отошел, снова высунулись.
«С этими детьми ничего нельзя поделать!» — сказал падре Хосе.
Раздался женский голос.
«Хосе, ты где?»
«Здесь, дорогая, это полиция!»
Огромная женщина в белой ночной рубахе выплыла к ним. Было около 7, лейтенант подумал. Наверное, она постоянно одета в эту рубаху. Наверное, и жизнь ее протекает в постели.
«Ваш муж», — сказал он с удовлетворением, подчеркивая это слово, — «ваш муж должен пойти в участок».
«Кто это сказал?»
«Я».
«Он ничего не сделал».
«Дорогая, я только хотел сказать...»
«Помолчи, говорить буду я».
«Прекратите болтать оба», — сказал лейтенант. «Вас вызывает в участок к одному человеку, священнику. Он желает исповедоваться».
«У меня?»
«Да, ведь никого другого нет».
«Бедняга», — сказал падре Хосе. Его красные глазки окидывали дворик. «Бедняга». Он смущенно поежился и украдкой бросил взгляд на небо, где совершали свой путь созвездия.
«Ты не пойдешь», — заявила женщина.
«Ведь это противозаконно?» — спросил падре Хосе.
«Об этом не беспокойтесь».
«Ах, вот как! Не беспокоиться?» — воскликнула женщина. «Я вас насквозь вижу. Вы не хотите оставить моего мужа в покое. Хотите заманить его в ловушку. Знаю я вас. Подсылаете людей, просите его помолиться. Он добряк. Но я напоминаю вам, что он правительственный пенсионер».
«Это священник», — медленно произнес лейтенант. «Годами трудился для вашей церкви. Мы его арестовали, и завтра его, разумеется, расстреляют. Он неплохой человек. Я обещал ему, что он может встретиться с вами. Он полагает, что это принесет ему пользу».
«Знаю я его», — прервала женщина, — «он пьянчуга и больше ничего».
«Бедняга», — сказал падре Хосе, — «как-то раз он пытался найти у меня убежище».
«Обещаю вам», — сказал лейтенант, — «никто не узнает». «Никто?» — закудахтала женщина. «Да весь город, взгляните на тех сорванцов, они ни на минуту не оставляют его в покое, этому не будет конца, все захотят исповедоваться. Губернатор узнает и лишит нас пенсии».
«Но, дорогая», — сказал падре Хосе, — «это ведь мой долг».
«Ты теперь уже не священник, ты мой муж!» Она грубо выразилась. «Вот что теперь твой долг!»
Лейтенант слушал их с горьким удовлетворением. Точно он вновь обрел прежнюю убежденность.
«У меня нет времени ждать здесь, пока вы спорите. Идете вы или нет?»
«Он не может заставить тебя идти», — сказал женщина.
«Дорогая, в конце концов, ну, я же священник».
«Священник!» — закудахтала женщина. «Ты священник!»
Она захохотала, и к ее хохоту присоединился издевательский смех детей у окна. Падре Хосе прикрыл красные глаза руками, словно им стало больно.
«Дорогая», — сказал он,
— а смех все продолжался.
«Идете вы или нет?»
Падре Хосе в отчаянии махнул рукой. Точно хотел сказать,
Что значит еще одна неприятность в такой жизни, как у него? Он сказал: не думаю, что это возможно.
Прекрасно, сказал лейтенант. Он круто повернулся, он больше не мог тратить время на дела милосердия.
А падре Хосе умоляюще проговорил: скажите ему, что я буду молиться за него.
Дети тем временем осмелели. Один из них пронзительно завопил: Хосе, иди спать!
У лейтенанта вырвался смешок, слабое, неуверенное дополнение к смеху, который окружал теперь падре Хосе. Смех этот несся к шедшим по кругу созвездиям, чьи названия ему когда-то были знакомы.
Лейтенант отворил дверь камеры. Внутри было совсем темно. Он осторожно закрыл за собой дверь и запер ее, держа руку на револьвере. Он не придет.
Священник выглядел во мраке маленькой скорченной фигурой, примостившейся на полу, словно ребенок, занятый игрой.
Не придет сегодня?
Вообще не придет. Наступила тишина, если можно говорить о тишине, когда все время звенели москиты и жуки взрывались, ударяясь о стену. Наконец священник сказал: наверное, он боится.
Жена его не пустила.
Бедняга. Он попытался смеяться, но не было ничего более жалкого, чем эта деланная попытка. Его голова упала, опустившись между колен. Казалось, он все покинул и сам был покинут.
«Вам лучше узнать все», — сказал лейтенант. «Вас судили и признали виновным».
«Разве я не должен был присутствовать на этом суде?
Это ничего бы не изменило».
«Да, конечно». Он помолчал, собираясь с духом, а потом спросил с напускной бодростью:
«Когда же? Могу я узнать?»
«Завтра».
Быстрота и краткость ответа не испугала его. Он снова опустил голову и, казалось, прозревал сквозь тьму, обкусывая ногти.
«В такую ночь плохо быть одному», — сказал лейтенант. «Если хотите, я переведу вас в общую камеру».
«Нет-нет, я лучше побуду один. Мне многое надо сделать». Голос его дрожал, словно его знобило. Дыхание было тяжелым. «Мне надо о многом подумать».
«Мне хотелось бы что-нибудь для вас сделать», — сказал лейтенант. «Я принес вам бренди».
«Вопреки закону?»
«Да».
«Вы очень добры». Он взял маленькую фляжку. «Вам бы это не понадобилось. Но я всегда боялся боли».
«Рано или поздно мы все умрем», — сказал лейтенант. «Неважно, когда».
«Вы хороший человек, и вам нечего бояться».
«Какие у вас странные мысли», — мрачно сказал лейтенант. «Порой мне казалось, что вы просто хотите меня убедить».
«В чем убедить?»
«Вероятно, в том, чтобы я позволил вам бежать, или чтобы я поверил в святую католическую церковь, общение святых, как там вас дальше,
в оставление грехов.
Вы не очень-то во все это верите, так ведь?»
«Нет, верю», — упорно сказал маленький человек.
«Тогда о чем же вы тревожитесь?»
«Понимаете, не такой уж я невежда. Я всегда сознавал, что делал. Сам себе я не могу отпустить грехи».
«А если бы пришел падре Хосе, все было бы по-другому?»
Он долго ждал ответ, и когда он прозвучал, то не понял его.
«Другой человек, это было бы легче». «Я больше ничего не могу для вас сделать?»
«Нет, ничего».
Лейтенант приоткрыл дверь. Механически положив руку на револьвер, он почувствовал пустоту, словно теперь, когда последний священник был под замком, думать было не о чем. Пружина, заставлявшая его действовать, сломалась. Недели преследования казались ему теперь счастливым временем, которое никогда больше не вернется. Казалось, он чувствовал себя ненужным, точно жизнь покинула мир. Он сказал с горькой доброжелательностью. Он больше не мог питать ненависти к маленькому измученному человеку.
«Постарайтесь заснуть».
Он уже закрыл дверь, когда испуганный голос позвал его.
«Лейтенант!»
«Да?»
«Вы видели, как расстреливают людей, таких, как я?»
«Видел».
«Долго ли они мучаются?»
«Нет, нет. Одну секунду», — ответил тот резко, закрыл дверь и зашагал назад через побеленный двор.
Он вошел в участок. Фотографии священника и убийцы все еще висели на стене. Он сорвал их, они больше не будут нужны. Потом сел к столу, опустил голову на руки и заснул от полного изнеможения. Позднее он не мог вспомнить, что ему снилось, кроме смеха. Непрерывного смеха и длинного коридора, из которого он не мог найти выхода.
Seguiré llorando, nada más soñando, solo con tu amor. Seguiré llorando.
Священник сидел на полу, сжимая фляжку. Затем отвернул пробку и поднес ее ко рту. Но бренди не действовал, как будто это была вода. Он отложил фляжку и начал нечто вроде исповеди за всю жизнь, произнося слова шепотом. «Я впал в блудный грех», — произнес он. Формальная фраза ничего не значила, вроде газетной строки. И он не чувствовал раскаяния, когда думал об этом, и начал снова. «Я спал с женщиной». И постарался представить себе, что вопросы задают ему другой священник. Сколько раз, была ли она замужем? Нет. Не сознавая, что делает, он снова хлебнул бренди. Когда жидкость коснулась его языка, он вспомнил, как его дочь вышла на яркий свет, угрюмое, несчастное, всепонимающее лицо. «Боже, помоги ей», — сказал он. «Осуди меня, я этого заслужил, но ей даруй вечную жизнь». Это была та любовь, которую он должен был чувствовать каждой душе. Вместо этого все страхи и заботы о спасении несправедливо сконцентрировались на одном ребенке. Он заплакал. Словно он разучился плавать и из-за этого вынужден смотреть, как она медленно тонет. Вот что я должен был чувствовать всегда по отношению ко всем. И он пытался обратить мысли к метису, лейтенанту, даже к зубному врачу, которым когда-то провел несколько минут. К девочке с банановой плантации, вызывая в памяти длинный ряд лиц, сосредотачивая свое внимание, словно это была тяжелая дверь, которую трудно открыть. Ведь они тоже в опасности. «Боже, помоги им», — молился он. И в тот момент молитвы возвращались к своей дочери, сидевшей на свалке. Он знал, что молится только за нее. Еще один грех. Немного погодя, он начал снова. «Я был пьян, не знаю сколько раз. Все время пренебрегал своим долгом. Грешен в гордыне, в отсутствии милосердия». Снова слова стали формальными, ничего не значащими. С ним не было исповедника, который повернул бы его мысли от слов к реальности. Он выпил еще бренди и с трудом из-за судорог поднялся, проковылял к двери и глянул через решетку на горячий, залитый лунным светом двор. Он видел полицейских, спящих в гамаках. Один, которому не спалось, лениво раскачивался взад-вперед, взад-вперед. Повсюду, даже в других камерах, стояла странная тишина. Казалось, весь мир тактично отвернулся от него, чтобы не видеть, как он будет умирать. Ощупью держась за стену, он вернулся, сел в дальний угол и опустил голову, зажав между колен фляжку. Он думал: «Если бы я не был таким никчемным». 8 бесплодных лет казались ему просто карикатурой на служение. Несколько причастий, несколько исповедей и постоянный дурной пример. «Если бы у меня была хоть одна душа, — думал он, — на которой я мог бы указать Богу, говоря: посмотри, вот плод моего труда. Люди погибли за него. Они заслужили святого. И от того, что Бог не счел нужным послать им святого, ему стало немного горько за них. Падре Хосе и я, — думал он, — Падре Хосе и я». И он снова отхлебнул из фляжки. Он представил себе, как святые с холодными лицами отворачиваются от него. Ночь тянулась медленнее, чем тогда, когда он был в тюрьме в прошлый раз, потому что теперь он был один. Только бренди, который он прикончил часам к двум, помогло ему ненадолго уснуть. Он ощутил острый приступ страха, живот болел, губы запеклись от спиртного. Он начал вслух разговаривать сам с собой, потому что не мог больше выносить тишины. «Все это очень хорошо для святых», — сетовал он горестно. «Откуда он знает, что это длится только секунду? Быть может, это такая долгая секунда». Потом он заплакал, слегка ударяя головой о стену. «Падре Хосе не дали шанса, ему нет. Наверное, они так поступили, потому что он слишком долго скрывался от них. Наверное, решили, что он откажется от условий, предложенных Падре Хосе. Откажется жениться, что он гордый. Наверное, если бы он сам предложил бы им это, он мог бы еще спастись». На некоторое время надежда вселила в него покой,
и он заснул, прислонив голову к стене. Странный сон снился ему. Он сидит за столиком, как кафе, перед высоким соборным алтарем. Блюд 6 стояло перед ним, и он жадностью ел. Он ощущал запах ладана, настроение у него было удивительно прекрасным. Блюда, как это бывает во сне, были безвкусны. Но у него было такое чувство, что когда он с ним покончит, ему дадут самое лучшее блюдо. Перед алтарем двигался священник, произнося слова литургии. И он не обращал на него внимания. Казалось, служба больше его не касается. Наконец, 6 тарелок были опустошены. Кто-то невидимый позвонил в колокольчик, и служащий священник опустился на колени перед тем, как поднять святые дары. Однако он сам продолжал сидеть, просто ожидая, не обращая внимания на Бога, явленного на алтаре во плоти, словно это был Бог не для него, а для других людей. Потом стакан, стоявший рядом с тарелкой, наполнили вином. И, подняв глаза, он увидел, что его обслуживает девочка с банановой плантацией. «Я взяла это из папиной комнаты», — сказала она. «Надеюсь, ты не украла вино?» «Не совсем так», — сказала она своим озабоченным, отчетливым голосом. «Это хорошо», — сказал он. «А я забыл код. Как он называется?» «Морзе». «Да-да, Морзе. 3-1. И тотчас начался стук. 3-1. Стучал священник у алтаря. Стучала невидимая толпа молящихся по всему храму. «Что это значит?» — спросил он. «Весть!» — ответила девочка, смотря на него строго и ответственно и внимательно. Когда он проснулся, светало. Он очнулся, полный безграничного чувства надежды, которое мгновенно и полностью покинуло его. Едва только он увидел тюремный двор. Это было утро его смерти. Он скорчился на полу с пустой фляжкой из-под бренди в руке, пытаясь вспомнить покаянную молитву. «Я раскаиваюсь, Боже, и прошу прощения за все мои грехи. Я распинал тебя, худшего твоего наказания заслужил я». Он путался, мысли его отвлекались на другое. Это была не та мирная кончина, о которой всегда молишься. Он заметил собственную тень на стене. Она выглядела странной, на удивление смешной и жалкой. Как глупо было думать, что он достаточно силен, чтобы остаться, когда все остальные бежали. «Что я за нелепый малый, — думал он, — какой никчемный. Я ничего ни для кого не сделал. Я мог бы вообще не жить». Его родители умерли. Скоро о нем никто даже не вспомнит. Наверное, он недостоин даже ада. Слезы текли по его лицу. В этот момент он не страшился даже вечного осуждения. Даже страх боли отступил на задний план. Он чувствовал только безмерное разочарование из-за того, что предстанет перед Богом с пустыми руками, что он ничего не сделал. В этот миг ему казалось, что стать святым было так просто. Нужно лишь немного самообуздания, немного мужества. Он чувствовал себя, как человек, упустивший свое счастье, лишь потому, что на несколько секунд опоздал прийти к назначенному месту. Теперь в конце он знал, что важнее всего только одно – быть святым.
Seguiré llorando, nada más soñando, solo con tu amor. Si tú comprendieras cuán grande es mi dolor. Si tú comprendieras lo triste y solo que estoy. Hacia mí volvieras y feliz me hicieras dándome tu amor. Hacia mí volvieras y feliz me hicieras dándome tu amor.